Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
И о погоде. В центре России активизируются циклоны, поэтому погода меняется. В ближайшие сутки в зоне ненастья окажутся Москва и ее пригороды, где дожди местами будут сильными, возможно, грозы. Порывистый ветер. При ветре с востока температура понизится днем до 16-21 градуса. Сегодня в Москве дождь, возможно, также гроза, максимальная температура 19-21, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, температура днем 21-23 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Расследование авиакатастрофы под Донецком. Российские моряки в Либерии. Феминизм в общественной мысли и литературе.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. С 1 июля этого года абоненты сотовой связи в России перестали платить за входящие звонки. Владельцы стационарных телефонов получили первые счета за звонки на мобильные номера. Сотовые операторы повысили тарифы на исходящие звонки. Но в целом ситуация на рынке еще не стабилизировалась. Эксперты говорят, что делать реальные выводы о плюсах или минусах новой системы можно будет только через несколько месяцев. Ну а пока свой анализ ситуации предлагает корреспондент Радио Свобода. Репортажи вы услышите в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к слушателям.
Много ли вы платите за мобильную связь? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
На месте катастрофы российского Ту-154 под Донецком продолжаются поиски погибших. Жертвами этой трагедии, по уточненным данным, стали 169 человек. Сегодня на Украине в связи с этой катастрофой объявлен траур. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Из Анапы в Санкт-Петербург летели 159 пассажиров, из них 39 детей и 10 членов экипажа. Катастрофа российского самолета произошла вчера в 45 километрах к северо-западу от Донецка, недалеко от поселка Сухая Балка. В 15:30 по московскому времени экипаж получил разрешение на аварийную посадку в Донецке. В это время самолет находился в зоне высокой турбулентности. Через несколько минут он исчез с экранов радаров и вскоре рухнул на землю. Говорит представитель МЧС Украины Леонид Касторский.
Версии все изучаются. Известно только, что перед этим была очень плохая погода, гроза сильная и плохая видимость.
Неблагоприятные погодные условия называют главной предварительной причиной этой трагедии. Предполагается, что в самолет на высоте 10 тысяч метров ударила молния. Версия теракта, по словам специалистов, не находит подтверждения. Известно, что летчики трижды подавали сигналы бедствия и сообщили на землю о возникшем на борту пожаре. Также, по данным украинских диспетчерских служб, Ту-154 пытался совершить вынужденную посадку без шасси в поле. Очевидцы рассказывают, что сразу при падении авиалайнер взорвался.
Гудел сильно, ужасно гудел вообще. Я выглянула, он как лепесток сначала так летел. То одна турбина, то другая там заводится, я не знаю. А потом просто покружлял и упал, и все, и взорвался.
Когда он падал, уже начал, как автомобиль, на гололеде крутить. Где-то в пределах 2,5-3 километра он начал крутиться. Ни двигатель не горел, ни дыма, абсолютно ничего не было.
Основные обломки самолета были разбросаны в радиусе полукилометра. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что лайнер не взорвался в воздухе, а разбился при ударе о землю. Местные жители, механизаторы Николай и Анатолий, первыми прибывшие на место падения самолета Ту-154, пытались кого-нибудь спасти, но живых людей уже не нашли.
Мы хотя бы одного спасли.
Крикнули, кто есть живой. Но никто не обзывался здесь.
Всю минувшую ночь украинские и российские спасатели продолжали поисковые работы. Украинские власти заявили, что окажут помощь родным и близким погибших, а также содействие в расследовании причин этой трагедии. В связи с катастрофой российского самолета президент Виктор Ющенко подписал указ об объявлении 23 августа днем траура на Украине. Сегодня во второй половине дня в Донецк прибудут родственники пассажиров разбившегося самолета. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
6 часов 12 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 13 граждан России более недели находятся в Либерии практически в статусе заложников. Напомню, в начале августа эстонское судно «Тахома Рифер» с нашими соотечественниками на борту вошло в порт либерийской столицы Монровии. 18 числа на корабле произошел пожар, в результате которого сгорела кормовая часть и машинное отделение. Моряков разместили в помещении без удобств. Все документы находятся в миграционной службе Либерии. Выдадут их только, когда они покинут страну. Ситуация осложняется тем, что владельцы судна должны определенную сумму денег за обслуживание судна в порту. И пока эстонская компания не расплатится, русских моряков будут держать в Монровии в качестве заложников. Подробности у нашего корреспондента в Архангельске Игоря Ключникова.
Одними из первых о ситуации, сложившейся в Либерии, средства массовой информации рассказали жены русских моряков. Накануне они вернулись из Москвы. В столице они пытались обратить внимание на случившееся сотрудников Министерства иностранных дел. Рассказали об условиях содержания мужей. Стоит отметить, что моряки не привиты даже от малярии, а все медикаменты сгорели вместе с судном. Галина Савина, супруга матроса Александра Савина, ежедневно по несколько раз связывается с ним по телефону.
Сашенька, скажи, пожалуйста, в каких условиях вы на данный момент живете? Что вам обещают?
В Северном региональном профсоюзе моряков считают, что подобной ситуации не случилось бы, если судно было российским. Однако по статистике, под иностранными флагами в море работает более 25 тысяч наших соотечественников. И механизм действий, в том числе и в ситуации, сложившейся в Либерии, должен быть отработан. Пока председателю профсоюза Александру Красноштану особо похвастаться нечем.
С нашей стороны, я считаю, что мы предприняли все возможные шаги. Мы сразу же известили консульство, представительство МИД в Архангельске о сложившейся ситуации. Выяснили через нашу вышестоящую организацию в Лондоне все координаты судовладельца и оператора судна, вышли с ними на связь.
Вариантов разрешения ситуации два. Либо под влиянием профсоюзов моряков Эстонии и России компания-судовладелец расплатится с либерийским портом, либо наше Министерство иностранных дел все-таки убедит африканцев в том, что вопросы с долгами не решаются за счет неповинных людей. Жены моряков считают, что последний вариант наиболее верный.
Все оповещены, но никто нам не помогает. Государство должно вывести наших мужей за свой счет, а потом уже разбираться с...
О том, что происходит в Либерии, знают все соответствующие структуры и в Архангельске, и в Москве. В каждом ведомстве сообщают, что работа по вызволению моряков ведется. Пока 13 граждан России находятся в Монровии в положении заложников на протяжении 12 дней. Дата их возвращения пока не определена. Игорь Ключников, специально для Радио Свобода, Архангельск.
В Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
24 августа объявлено в России днем траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. На Украине траурным объявлен сегодняшний день. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной Дню российского флага. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана до прибытия миротворческих сил ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Поездка Бориса Ельцина в Латвию и российско-латвийский диалог. В программе участвует главный редактор газеты «Телеграф» Татьяна Фаст и публицист Александр Ольбик. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы сегодня с футбола, новости Лиги чемпионов.
Во вторник были сыграны 5 ответных матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Маккаби из Хайфы, который из-за Ливана-израильского конфликта не мог играть дома, встречался с английским Ливерпулем в Киеве. Матч завершился в ничью 1-1, и за счет домашней победы 2 недели назад 2-1 в основной турнир вышел Ливерпуль. В матче испанской Сасуна с немецким Гамбургом счет был такой же 1-1. В первой встрече этих команд была нулевая ничья, и за счет гола, забитого на чужом поле, дальше идет Гамбург. Милан в гостях одержал вторую победу над Црвена Звездой Сербии и Черногории 2-1. Также в основные соревнования вышли португальская Бенфика и испанская Валенсия. Они с одинаковым счетом 3-0 вчера взяли верх над австрийскими командами Австрии и Зальцбургом, соответственно. Остальные 11 матчей будут сыграны сегодня. Напомню, что в двух из них будут играть российские команды: «Спартак» дома с чешским «Славаном», а «ЦСКА» в Словакии с «Ружом Бироком». В Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд вчера состоялись матчи третьего тура в группах С и Д. В группе С третьей победы одержали сборные Греции и Турции. Греки обыграли австралийцев 72-69, а турки – бразильцев 73-71. Первый успех праздновала литовская команда. Она с крупным счетом 106-65 выиграла у сборной Катара. В группе «Д» также две команды США и Италия не имеют поражений. Американцы вчера взяли верх над словенскими баскетболистами 114-95, а итальянцы с намного более скромным счетом 64-56 выиграли соперников из Сенегала. Сборная Пуэрто-Рико в овертайме добилась победы над китайской командой 90-87. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов стали победителями турнира по быстрым шахматам, который прошел во вторник в Цюрихе. Оба они набрали по 4,5 очка, а в очных встречах сыграли в ничью. Кроме российских гроссмейстеров, в этом турнире принимали участие венгерка Юдит Полгар и Виктор Корчной, представляющий Швейцарию. Полгар смогла в 6 партиях набрать 2,5 очка, а Корчной всего 0,5 очка. Для Каспарова это был первый турнир после того, как он полтора года назад объявил о завершении карьеры, но станет ли возвращение 13-го чемпиона мира окончательным, пока еще неизвестно. На теннисном турнире в Нью-Хейвене из трех представительниц России, игравших во вторник в первом круге, лишь Галина Воскобоева смогла пройти дальше. Она выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитат, за которой, как и несколько дней назад в Монреале, не смогла доиграть матч из-за травмы. Анастасия Мыскина в трех сетах уступила итальянке Мари Сантанжело. Светлана Кузнецова в матче второго круга оказалась сильнее француженки Татьяны Головин 6-0, 2-6, 6-4 и стала первой четвертьфиналисткой соревнований. Американка Линдси Дэвенпорт, проводящая свой второй турнир после длительного перерыва, выиграла у Катарины Сребутник из Словении 6-3, 6-3.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Иран точно в назначенный им самим срок дал ответ странам шестерки. Внешний ответ выглядит как готовность Тегерана к серьезным переговорам по ядерной программе. Однако, как стало известно, речь не идет о готовности отказаться от обогащения урана. Об американской реакции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Хотя официальной реакции на ответное послание Ирана еще нет, поскольку контрпредложения Ирана изучаются, политические обозреватели не ожидают, что реакция Москвы и Пекина с одной стороны и реакция Вашингтона с другой будет одинаковой. Вот, например, мнение политического комментатора Ричарда Рота. Когда Иран говорит, что предлагает серьезные переговоры, это, несомненно, одних может поколебать, у других вызовет гнев, а для Китая и России может стать хорошей новостью, позволяющей настаивать на продолжении поисков дипломатического решения проблемы, не прибегая к принятию санкций. Тем временем Соединенные Штаты резко негативно реагировали на отказ Ирана допустить международных инспекторов на подземный ядерный комплекс в Натанзе. По мнению американских экспертов, этот факт лишний раз указывает на истинные намерения Тегерана. Полномочный представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций Джон Болтон заявил, что Иран и прежде многое скрывал от инспекторов, фальсифицировал данные. «Дальнейшие обструкции меня вовсе не удивляют», — сказал он. Президент Буш предупредил, что иранская программа обогащения урана может привести Тегеран к обладанию ядерным оружием. Он сказал, цитируем, «пора международному сообществу, включая Соединенные Штаты, выработать концепцию эффективной дипломатии в Совете Безопасности ООН». Конец цитаты. А представитель США в ООН Джон Болтон сказал, «Мы ясно дали понять в резолюции Совета Безопасности, что у Ирана есть выбор – либо принять очень щедрые предложения 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германии, в результате чего Иран сможет рассчитывать на иные отношения с Соединенными Штатами и другими странами, либо, если Тегеран не откажется от желания иметь ядерное оружие, мы будем настаивать в Совете Безопасности на экономических санкциях против Ирана». Предложения «шестерки» не случайно названы «щедрыми». Это и гарантия предоставления мирного ядерного топлива, и техническая помощь в строительстве ядерных реакторов, и снятие некоторых прежних санкций, например, отмена запрета на продажу запасных частей самолетов «Боинг». С другой стороны, если Совет Безопасности проголосует за принятие экономических и дипломатических санкций, то в них могут быть включены запрет на продажу Ирану ракетной техники, запрет на выдачу виз в страны-члены ООН гражданам Ирана, связанным с иранской ядерной программой, замораживание зарубежных официальных иранских активов и запрет на инвестирование иностранного капитала в иранскую экономику. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении темы. Иран утверждает, что готов немедленно начать серьезные переговоры о своей ядерной программе. Об этом заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после передачи 6 странам официального ответа на международные предложения по урегулированию ядерной программы Тегерана. О реакции в Соединенных Штатах Америки рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Администрация Буша пока воздерживается от официальных комментариев по поводу объявленной Тегераном готовности к так называемым серьезным переговорам по иранской ядерной программе. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино, которая сопровождает Джорджа Буша в поездке по стране, администрация уже ознакомилась с иранским ответом 5 странам, постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии, и намерена проанализировать его в течение ближайших 2 дней. Вместе с тем Перино подчеркнула, что непримиримая позиция президента Буша по отношению к иранской ядерной программе остается неизменной. В понедельник Буш заявил о том, что позволить Ирану продолжать обогащение урана значит совершить огромную ошибку, которая таит опасность для ближневосточного региона и для всего мира. Вместе с тем, для Белого дома остается пока неясным вопрос, удастся ли убедить Россию и Китай в необходимости применения к Ирану экономических санкций. Иран все еще имеет время до 31 августа для формального ответа на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует от Тегерана приостановки обогащения урана перед лицом возможных санкций. Представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон сказал, что Иран не должен строить иллюзий относительно того, что международное сообщество может колебаться в применении к нему санкций. В резолюции Совета Безопасности номер 1696 ясно указано, что у Ирана есть выбор. Он может принять весьма щедрые предложения со стороны 5 постоянных членов Совбеза и Германии, которая по-прежнему остается в силе. В этом случае открывается возможность иных взаимоотношений с США и другими странами. И напротив, нежелание отказаться от разработки ядерного оружия приведет к введению Советом Безопасности антииранских экономических санкций. Вместе с тем Болтон указал, что Совбез должен быть готовым к немедленным действиям, если Иран не приостановит обогащение урана. Думаю, мы будем готовы быстро представить Совет Безопасности элементы резолюции о санкциях. Это экзамен для самого Совбеза. Посмотрим, как он прореагирует. Многие американские наблюдатели скептически оценивают предположение о том, что введение санкций ООН сможет заставить Иран свернуть свои ядерные разработки. Военный аналитик Сэм Гардинер не исключает, что в этом случае США могут применить к Ирану военную силу. В качестве основного варианта военного решения применительно к Ирану сейчас рассматривается воздушная операция, которая может состоять из 4 или 5 весьма интенсивных атак с воздуха с запуском с бомбардировщиков Б-2 и Б-52 крылатых ракет для поражения иранских ядерных объектов и, возможно, других военных целей. Однако для этого надо будет убедить международное сообщество и американский народ в том, что ситуация с Ираном настолько серьезна, что требует нанесения военного удара. Американские аналитики, изучающие Иран, считают, что длительное маневрирование Тегерана по поводу ядерной программы является ничем иным, как отражением противоречий в иранском руководстве по поводу того, как реализация этой программы отразится на внутренних экономических реформах, в которых страна остро нуждается, говорит ведущий аналитик Института Брукингса в Вашингтоне Кеннет Поллок. Следует считаться с тем, что в Иране решения принимаются, исходя в основном из соображений внутренней политики. И иранская ядерная программа как раз находится на пересечении интересов непримиримых консерваторов, умеренных консерваторов и прагматиков. Эти группы весьма по-разному рассматривают путь, по которому должна идти их страна, и готовы платить разную цену за иранскую ядерную программу. Если сторонники жесткой линии готовы отстаивать эту программу, даже невзирая на возможные экономические санкции, то что умеренные и прагматики придерживаются прямо противоположной точки зрения. Американские наблюдатели пытаются просчитать реальное воздействие возможных международных санкций против Ирана. Джим Уолш, международный аналитик из Массачусетского технологического института, утверждает, что и без санкций ООН Иран уже погружается в международную экономическую изоляцию. Конкретные санкции не сработают, потому что они по природе своей будут носить умеренный характер. Например, будут ограничены международные поездки ряда иранских руководителей, либо запрещен будет экспорт в Иран деталей ракет или изделий, которые могут быть использованы в мирной ядерной программе. Маловероятно, что это возымеет ощутимый эффект. Однако сами разговоры о политическом кризисе и о санкциях уже влияют на финансовую ситуацию в Иране. В последние пару месяцев в этой стране наблюдался спад активности иностранного бизнеса. Не было инвестиций из-за рубежа, не заключались новые сделки. Зарубежные предприниматели озабочены нестабильностью и политической конфронтацией. Хотя у Ирана много нефти и денег, ему не обойтись без иностранцев, которые будут строить предприятия на его территории. Но они не придут туда, если политический кризис будет продолжаться. Во вторник вечером стало известно, что бывший президент Ирана Мохаммед Хатами в сентябре планирует посетить столицу Соединенных Штатов и выступить в Вашингтонском кафедральном соборе с речью о необходимости углубить взаимопонимание между мусульманами, иудеями и христианами. Хатами приглашен в Вашингтон религиозным центром за глобальную справедливость и примирение. Если поездка Хатами состоится, то это будет первое посещение американской столицы столь высокопоставленным иранским лицом после закрытия посольства США в Тегеране в 1980 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 августа, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Феминизм в общественной мысли и литературе. Эволюция мобильной связи в России.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а много ли вы платите за мобильную телефонную связь? У нас есть первое сообщение. Я понимаю, что своя сотовая рубашка ближе к телу, но актуальный вопрос, не слишком ли часто падают самолеты с российскими гражданами, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга, расширяя тему до злободневного. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что отправлять сообщения бесплатно могут только жители этих городов.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Как поднять престиж образования в России? Об этом пойдет речь в программе. Гостем студии будет профессор Института Куранда Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
24 августа объявлено в России днем траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. На Украине траурным объявлен сегодняшний день. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два московских студента, Олег Костарев и Илья Тихомиров, изготовили взрывное устройство и оставили его в сумке в одном из торговых павильонов. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. В центре Москвы милиция задержала во вторник 10 организаторов акции протеста против сноса теплых торговых рядов на Ильинке. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил об этом на встрече с представителем ООН Терье Рот-Ларсеном.
Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве ранены четверо военнослужащих НАТО и местный житель. Смертник направил заминированный автомобиль на военную автоколонну. Верховный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари прибыл в провинцию с визитом. Он проведет переговоры с лидерами этнических албанцев и представителями сербского меньшинства. Немецкий писатель Гюнтер Грасс направил властям его родного города Гданьск в Польше письмо с объяснениями в связи с его службой в войсках СС во время Второй мировой войны.
Что касается погоды, в центре России активизируются циклоны, поэтому она меняется. В ближайшие сутки в зоне ненастья окажутся Москва и ее пригороды, где дожди местами будут сильными. Порывистый ветер, при ветре с востока температура понизится днем до 16-21 градуса. В столице сегодня дождь, возможно гроза, максимальная температура 19-21 градус, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, температура днем 21-23.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Подражание сотовой связи, возникшее после перехода всех операторов на принцип «платит звонящий», пойдет только на пользу всем владельцам мобильных телефонов. Такого мнения придерживаются эксперты рынка связи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Более 1 700 000 счетов выписала Московская городская телефонная сеть за июль месяц после введения тарифа за установление соединения между городским и мобильным телефоном. Многие москвичи уже получили квитанции за звонки с городских телефонов на мобильные. Повышение платы за подобную связь пойдет только на пользу всем абонентам сотовых операторов, считает генеральный директор акционерного общества «Межрегиональный трансинтелеком» Константин Солодухин.
Произошли серьезные изменения в взаимоотношениях операторов на сетях. То есть сегодня абсолютно прозрачно является цепочка взаиморасчетов между операторами в процессе предоставления услуг мобильной связи. Сегодня абсолютно понятно, что абонент, который заплатил деньги тому оператору, который непосредственно с ним вступает в контакт при оказании услуги, дальше оператор, взяв эти деньги, абсолютно в тех долях, в которых участвуют все остальные операторы в этой цепочке, рассчитывается со всеми по цепочке. Такое положение не существовало всегда. Это очень важно. Такое положение существовало на сетях фиксированных, но не существовало на сетях мобильных. То есть когда вы звонили на мобильного абонента, по сути дела, вы платили дважды. То есть вы платили фиксированному оператору, когда осуществляли звонок в другой регион Российской Федерации, и при этом с вас еще мобильный оператор брал деньги за входящий звонок. И вот эта вот достаточно сложная система взаиморасчетов, которая существовала, она порождала всевозможные серые, белые и черные схемы пропуска трафика на сети Российской Федерации, что приводило к существенному понижению качества предоставляемых услуг.
После отмены с 1 июля платы за входящие звонки и перехода на принцип «платит входящий», операторы «Большой тройки» МТС, «Вымпелком», торговая марка «Билайн» и «Мегафон» в один голос заявили о повышении практически во всех регионах России тарифных планов на стоимость первой минуты разговора. В среднем на 50 копеек. Корректировка тарифных планов, по словам операторов сотовой связи, вынужденная мера. По мнению экспертов, нынешняя ситуация, возникшая на рынке сотовой связи, нормализуется уже к концу этого года, говорит член Совета директоров компании «Связинвест» Виталий Селезнев.
К концу года ситуация однозначно нормализуется. Второе, у мобильных операторов риски серьезные, экономические, связанные с тем, что они пытаются установить разные тарифы для разных участников рынка по межоператорским расчетам. И я думаю, что у них присутствуют риски, связанные с тем, что будет признано неадекватным, или не то чтобы незаконным, а именно неадекватным и не, как бы экономически не вызванным никакими причинами повышения цены за первую минуту.
Говорил член Совета директоров компании «Связинвест» Виталий Слизень. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Много ли вы платите за мобильную связь? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Сейчас не очень много, потому что у меня до этого был тариф 600 рублей в месяц за все входящие бесплатно. Сейчас сравнительно немного, в принципе. С меня берут 50 рублей в месяц, ну, абонентская плата. И за соединение там 3 рубля у меня минута. На мобильный вторая бесплатно, то есть идет. Ну, в принципе, я доволен.
У меня нет вообще мобильного. А сейчас приходится платить, потому что звонишь, когда на мобильный, вот только это появилось. И это неправильно. Потому что я, например, мне не нужен мобильный, я должна платить за мобильный. Хотя у меня его нет, я им не пользуюсь. Получается довольно много. Потому что, ну, все объявления, например, сейчас тоже на мобильный все дают. Вот если что-то надо, там все, Вот 100 рублей я заплатила в июле месяце. Ну, просто это немного, конечно, но может быть больше.
У меня нет мобильной связи, потому что денег нет на нее.
Я не пользуюсь мобильной связью, лично я. У меня нет необходимости.
Ну, в день рублей 100 уходит. Я вообще с Кавказа сам. Когда звонят из дома, то уходило много, а сейчас нет.
Я немного, потому что я редко разговариваю. Но меня, конечно, возмущает, что я должна платить на входящие звонки, если я нахожусь на даче, которая у меня во Владимирской губернии.
1000 рублей примерно.
Мобильная, да, вообще многовато. МТС – это такая связь, что-то невероятное, съедает моментально деньги. Вот положила на днях $3 с чем-то. Просыпаюсь, задолженность составляет $52.90. Туда звоним, они говорят, приезжайте. Как я приеду, если у меня работа?
Когда в Узбекистан позвоню, много. Мегафон у меня компания.
Нет, немного. Но в среднем $10-15 есть.
Где-то $10. Я мало разговариваю, то есть 300 рублей.
Много, в особенности на смс-ке. Я вообще не читаю, все время приходится что-то себе класть. Может, через день.
Около $100 в месяц. А если там роуминги, то получается даже до 300 доходит.
Ну, много, потому что мы много разговариваем. Ну, мы учителя, нам зарплата-то не ах какая большая. Но приходится звонить родителям. У нас по работе много звонков.
$5 в месяц. Я экономлю. Так как я больше делаю исходящих вызовов, у меня такой тариф. Я делал определенным людям звонки, мне это было удобно. А пострадали такие тарифы, как вот Олай, то есть смысл там... То, что были дешевые минуты, а теперь, если много коротких звонков делаешь, что тогда получится дорого.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, много ли вы платите за мобильную связь. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Феминизм в общественной мысли и литературе – это еще многое другое в центре внимания панорамы культурных событий.
Жители Гданьска, родного города Нобелевского лауреата по литературе Гюнтера Грасса, выступают против того, чтобы он отказался от звания почетного гражданина города. За это высказались 53% горожан, и только 35% считают, что Грасс недостоин звания. Мэр Гданьска Павел Адамович заявил, что тема закрыта, и даже сказал, что Грасс мог бы отметить свое 80-летие в родном городе. Немецкий писатель Гюнтер Грасс родился 16 октября 1927 года в Гданьске, который в ту пору назывался «Вольный город Данцик». Общественная дискуссия вокруг Грасса возникла после того, как он признался в том, что в юности служил в войсках СС. Прославленный британский рок-певец, солист группы Deep Purple Йен Гиллан пишет роман и уже договорился о его публикации с издательством. По жанру роман 61-летнего Гиллана, названный «Уэссекс», политический триллер. Автор сказал, что он очень увлечен новым для себя делом, пишет каждый день, но полагает, что «Уэссекс» станет его единственным писательским опытом. На прошлой неделе Гиллан также подписал договор о переиздании 5 своих сольных альбомов 70-х и 80-х годов. В московском издательстве «Грифон» вышла в свет книга «Феминизм в общественной мысли и литературе». 400-страничный сборник примечателен широким спектром имен. В нем представлены статьи, письма, мемуары, проза и драматургия авторов разных стран и эпох. От Жорж Санд и Аполлинарии Сусловой до Симоны де Бувуар и Елены Боннер. В разделе «Мужчины-феминисты» Энгельс, Бебель, Ипсен и другие. Знаменитый индийский музыкант Бисмилла Хан скончался в возрасте 90 лет. Он прославился сочинением и исполнением музыки на духовом инструменте шехнай, несколько похожем на гобой или кавказскую зурну. Шехнай – необходимая часть свадебного ритуала и некоторых религиозных обрядов. Этот инструмент также используется заклинателями змей, так как обладает особым завораживающим звучанием. По случаю кончины Бисмилла Хана в Индии объявлен однодневный траур. Именно Хан играл на шехнае в тот день 1947 года, когда в Нью-Дели поднимался национальный флаг в честь провозглашения независимости Индии от Великобритании.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Кирилл Кобрин.
Шесть часов 6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзоры региональной печати. С главными темами газет Обнинска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Народная газета, издающаяся в Обнинске, втором городе Калужской области, рассказывает историю беженки из Ливана Алены Смирновой. Она 16 лет назад вышла замуж за ливанца, родила 4 детей, жила на севере страны, в Триполи. Но когда израильская авиация разбомбила местный морской порт и аэродром, Алена решила уехать в Россию, в Обнинск, где живут ее родственники. Ей с детьми пришлось из Триполи на такси добираться до Сирии, заплатив за 50-километровый путь 800 долларов, а оттуда самолетом на родину. Алена Смирнова не собирается здесь задерживаться долго. Она намерена вернуться в Триполи, потому что там ее дом. Газета областного правительства «Весть» публикует статью депутата законодательного собрания правозащитницы Татьяны Котлер «Обман соотечественников». Автор рассказывает несколько историй русских мигрантов, приехавших в Калужскую область из стран СНГ и столкнувшихся с невероятными трудностями в оформлении российского гражданства. Алексей Трошкин, уроженец Калужской области, несколько лет жил в Казахстане, а потом вернулся домой. 10 лет он безуспешно пытался получить российское гражданство, поэтому был вынужден обратиться в суд с жалобой на паспортно-визовую службу. И подобных историй, когда людям необоснованно отказывали в гражданстве, десятки. Правозащитница Котлер обращает внимание на то, что Калужская область входит в состав 12 регионов, где будет осуществляться государственная программа добровольного переселения соотечественников. Вдохновятся ли они подобными примерами, задает риторический вопрос автор статьи. Да и где жить переселенцам? Смогут ли они купить жилье, если цена на него за первые полугодия 2006 года, по сообщению газеты «Весть», выросла на 50%? Сейчас в Калуге квадратный метр жилья стоит от 600 до 1000 долларов. В то же время газета приводит слова губернатора Анатолия Артамонова. «Думаю, что к 2010 году цена квадратного метра составит 500 долларов. Сейчас себестоимость одного метра 350-400 долларов, а остальное зависит от строителей». Конец цитаты. Состояние же старого жилого фонда Калуги внушает серьезные опасения. Газета «Калужский перекресток» провела рейд по муниципальным общежитиям и убедилась, что правила пожарной безопасности нарушаются везде. Коробки с гидрантами завалены мусором, пожарных рукавов нет, запасные выходы завалены хламом, системы дымоудаления не работают, огнетушителей тоже нет. Поэтому газета «Калужский перекресток» делает вывод, что общежития Калуги могут вспыхнуть как спичка. Газета «Калужский перекресток» провела чемпионат города по бегу на шпильках. Победительница Ольга Горшкова бежала на самых длинных шпильках — 10 сантиметров. На коротких шпильках вы себе только ноги переломаете, делится секретами мастерства Ольга Горшкова. А чем длиннее шпилька, тем ровнее опирается стопа на асфальт, практически вся упираясь в землю, кроме пятки. Конец цитаты.
Рассказывал Алексей Собачкин. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
24 августа объявлено в России днем траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. На Украине траурным объявлен сегодняшний день. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. Израиль заявил, что не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа. We'll be right back.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Регистрация Объединенной авиастроительной корпорации России состоится в сентябре этого года. Тогда же ей будут переданы пакеты акций авиастроительных предприятий и конструкторских бюро. Об этом сообщил вчера руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Президентский указ о создании такой корпорации был подписан в феврале. В единую корпорацию предполагается объединить производителей как гражданской, так и военной авиатехники. Объем потребительских кредитов в России составляет в целом не более 6% объема ВВП страны. Это в несколько раз меньше, чем в странах Европы. И невозврат части этих кредитов не представляет угрозы российской банковской системе, заявил вчера президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Производство легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев года увеличилось на 9,5% по сравнению с тем же периодом год назад и составило 646 тысяч. Как сообщило Министерство промышленности и энергетики, этот рост был обеспечен в основном расширением производства на территории России зарубежных легковых автомобилей. Объем производства в России автомобильного бензина различных марок увеличился за первые 7 месяцев года на 5,8% и составил примерно 19 миллионов тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом потребительские цены на бензин в стране, по данным Федеральной службы статистики, повысились с начала года на 7%. Объем экспорта 12 стран еврозоны в июне этого года вновь превысил общий объем импорта в эти страны на 2 миллиарда евро и составил почти 117 миллиардов евро, сообщило Агентство Европейского Союза по статистике. В апреле и мае 2006 года баланс внешней торговли стран еврозоны оказывался отрицательным. Тем не менее, объем экспорта 25 стран Европейского Союза в целом в июне также был меньше объема импорта.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек и 34 рубля 38 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 28 центов.
Мировое сообщество вновь возвращается к иранской проблеме. Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с председателем Комитета Государственной Думы России по международным делам Константином Косачевым.
Понятно, что Соединенные Штаты сейчас говорят о санкциях против Ирана и будут на этом настаивать. Вот что в этом положении делать России, которая как раз сейчас в эти дни проводит переговоры, собственно, с Тегераном?
Мне представляется, что радикализм американской позиции обусловлен тем, что для США многие изъяны в современной системе международного права являются фактором, сдерживающим американскую внешнеполитическую активность. Нынешняя система международного права, коллективной безопасности, которая основана на юридических началах, на международных договоренностях, складывалась на протяжении десятилетий. Она оформилась после Второй мировой войны, когда появилась Организация Объединенных Наций. И, естественно, в этой системе очень много дыр. И подход Соединенных Штатов заключается в том, что если эти дыры обнаруживаются, бог с ним, с международным правом, нам следует действовать, исходя из политической целесообразности, даже если эти наши действия не будут соответствовать вот этому дырявому международному праву. И эта точка зрения имеет право на существование, хотя, на мой взгляд, она чревата достаточно непредсказуемыми последствиями, потому что в этом случае Соединенные Штаты Америки предлагают международному сообществу действовать, что называется, не по закону, а по понятиям. Ну, предположим, закон в форме договора о нераспространении ядерного оружия предусматривает, что ни одно из государств мира, за исключением пятерки ядерных держав, постоянных членов Совета Безопасности, не имеют права на создание ядерного оружия. Потом, как мы все знаем, происходит развитие событий. Израиль, судя по всему, Индия и Пакистан совершенно точно таким ядерным оружием обзаводятся. Мы видим, как Соединенные Штаты Америки на это, в общем-то, не реагируют. И не реагируют, потому что Израиль – это демократия с точки зрения Соединенных Штатов, Индия – это вообще самая большая демократия в мире с точки зрения Соединенных Штатов, ну, может быть, и объективно это так. Ну, а Пакистан – это союзник Соединенных Штатов в решении многих проблем США в азиатском регионе, даже несмотря на то, что это не демократия. И вот разные факторы, но все они обуславливают такую достаточно сдержанную реакцию США на то, что Пакистан
становится... Подконтрольность распространения называется. Это,
да.
Да, если это даже один фактор. Да?
Совершенно верно. Вдруг возникает сначала Северная Корея, общество совершенно закрытое, непредсказуемое, неясно, каким образом эта страна может распорядиться своими ядерными амбициями, а сейчас в этот ряд встает и Иран, тоже страна, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, не демократическая и непредсказуемая в своем поведении. И вот в отношении этих стран идет совершенно принципиально иная реакция, несмотря на то, что по логике международного права действия Ирана, не будем сейчас трогать другие страны, действия Ирана договору о нераспространении никак не противоречат. И нас призывают наказывать Иран за то, что, собственно говоря, Иран не делал, не нарушая этот договор, просто потому что Иран совершенно точно этот договор рано или поздно нарушит. Мы в этом убеждены, и значит, Иран уже сейчас заслуживает радикальных действий со стороны международного сообщества. Нюанс российский заключается в том, что мы точно так же, как и США, не заинтересованы в том, чтобы Иран становился ядерной державой. Мы точно так же, как и США, обеспокоены тем, что непрозрачность, недемократичность существующего в Иране режима может привести к непредсказуемым последствиям. Но мы убеждены в том, что методы обращения с этой ситуацией не должны носить радикального характера. Вот до тех пор, пока Иран не создал прецедента, пока он не создал повода для юридически оформленных претензий в свой адрес, а эти юридически оформленные претензии могут быть только в форме выводов инспекторов МАГАТЭ, которые работают, напомню, в Иране. Вот до тех пор мы можем говорить о нажиме на Иран, мы можем говорить даже о санкциях, но, безусловно, не о военных санкциях, а о санкциях политических, дипломатических, возможно, экономических, но никак не военных.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:53 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». События августа 1991 года в Москве позволили прийти к власти в Чечне Джохара Дудаева. 21 августа в Грозном собрался митинг с требованием отставки Верховного Совета Республики. Организатором митинга стал Общенациональный конгресс чеченского народа. Менее чем через месяц, 15 сентября, Верховный Совет Республики был распущен, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
В конце октября 1991 года лидер Общенационального конгресса чеченского народа Джохар Дудаев был избран президентом Чечни.
Он очень четко и чутко почувствовал не сформированность позиции центральной власти, советской, российской. Он очень ясно понял, что в отличие от номенклатуры, с которой он привык общаться, здесь еще как бы нету грамотного знания многих реалий, которые существуют, в частности, на Кавказе.
Говорил тогдашний депутат Российского Верховного Совета Федор Шиловковидяев. После роспуска Чечено-Ингушского Верховного Совета депутат Шиловковидяев вылетел в составе делегации российских официальных лиц в Грозный.
Я напомню, возглавлял делегацию Бурбулис, и во вторым человеком в делегации был Полторанин. Еще когда мы влетели в Грозный, приходилось говорить и Полторанину, и Бурбулису о том, что для человека, который знаком с историей культуры, что одни и те же понятия в разных культурах, в разных языках звучат совершенно по-разному и могут восприниматься совершенно иным образом, чем, скажем, в какой-то культуре, в которой эти понятия возникли или там давно функционируют. Я старался предостеречь коллег от того, чтобы они слово «свобода», желательно вообще его не употребляли. Если уж употребляют, то в той стилистике, в которой привыкли те же мои коллеги на московских митингах. Потому что я говорил, что вообще в чеченском языке слово «свобода» и «независимость» – это одна и та же лексема. К сожалению, это не было воспринято. Уже к вечеру на площади, где собралось несколько сотен тысяч человек, Бурбулис сказал буквально следующее, что от имени Бориса Николаевича Ельцина в Айнахе я пришел вам сказать, что вы свободны. И вы можете делать свободный выбор. Мы понимаем, что мы всегда вместе, что вы часть России. Но все это уже потонуло в реве восторга, который раздался на площади. И это послужило тоже очередным поворотным пунктом в биографии Дудаева, потому что уже после того, как представитель Москвы, второй человек в русском государстве, сказал, что на самом деле как бы чеченцы могут чувствовать себя независимыми, причем независимыми от Москвы, то у него не было обратного пути. Он мог идти только на полную независимость.
К тому же федеральный центр послал еще один внятный сигнал чеченцам. Из республики стали выводить войска, продолжает Федор Шиловко-Ведяев.
Были страшные шаги, совершенные несколькими людьми. Министром обороны, будучи ответственным за вывод силовых структур, оставил половину всех вооружений в Чечне, включая БТР, БМП, БМД, минометы, ну и так далее, и так далее.
Под влиянием событий в Эстонии Джохар Дудаев хотел добиться демократических перемен и для чеченцев.
Дудаев – это довольно трагическая фигура, которая не вписалась вот в тот перелом, который произошел в стране в конце 80-х, в начале 90-х годов. Потому что вообще мечтой его было стать советским генералом, что с ним и произошло. И в общем он был первым генералом, военным генералом из чеченцев. И, конечно, это для него было, ну вот, наверное, пиком самореализации. Пока находился в Эстонии, размышлял по поводу возвращения в Россию, он действительно был очень с большим энтузиазмом настроен в пользу демократических перемен. И видел это себе скорее под углом зрения того, что окружало его тогда, я имею в виду в Эстонии. Но оказавшись дома, он попал, естественно, в совершенно другую обстановку. Здесь, конечно, сыграла колоссальную роль и латентные все моменты, связанные и с депортацией, и вообще с тем, что он вернулся на родину, где, в общем, не был несколько десятилетий. Тут эмоционально очень многое наложилось.
Так считает Федор Шиловко-Ведяев, бывший депутат Верховного Совета России и заместитель министра иностранных дел. «Рыцарь свободы» – так называется книга Аллы Дудаевой о своем погибшем в ходе первой военно-чеченской кампании супруге. С Аллой Дудаевой, которая ныне живет в Вильнюсе, поговорила наш корреспондент Ирина Петерс.
Что думает сегодня вдова первого президента Чеченской Республики о происходящих там раньше и теперь событиях?
Это геноцид чеченского народа, это сомнению не подлежит, только почему-то мировое сообщество никаких мер не предлагает. Хотя 300 тысяч чеченцев уже погибло, из них 40 тысяч детей.
Власть, которая там существует, нынешний чеченский парламент, выступили с инициативой по поводу проведения референдума о том, что третий срок для работы Путина дальнейший.
Стыдно было об этом слышать. На это способны только предатели. Царь ужаса в Москве, на троне, весь в пепле, с огненным хвостом. Придет Единая Россия. Куда укажет он? Перстом. Засилье лжи, низкопоклонство и черных масок хоровод. С рукой протянутой России на паперти, который год, и заливает стыд тоской. Она страной несется вой осиротевших матерей, безногих, пьяных сыновей. Но не пробьет ничья слеза окаменевшие сердца. А похоронок дальше больше, гробам нет счета. Вся страна распята на кремлевской дыбе с улыбкой смерти, господа. Очень сильно пострадали оба народа. Россия тоже обнищала. Ну, о народе чеченском я уже не говорю.
Репортаж нашего коллеги Олега Кусова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».